Глава 6. Между тем, во дворце Бельфо-Барак, в самой дальней зале, император собрал тайный совет, чтобы решить, что делать с Гулливером. Министры и советники спорили между собой 9 часов. Одни говорили, что Гулливера надо поскорее убить. Если человек-гора порвет свою цепь и убежит, он может растоптать всю Лилипутию. А если он не убежит, то империи грозит страшный голод, потому что каждый день он будет съедать больше хлеба и мяса, чем нужно для прокормления 1728 лилипутов. Это высчитал один ученый, которого пригласили в тайный совет, потому что он очень хорошо умел считать. Другие доказывали, что убить Куинбуса Флестрина так же опасно, как и оставить в живых. От разложения такого громадного трупа может начаться чума не только в столице, но и во всей империи. Государственный секретарь Рельдрессель попросил у императора слова и сказал, что Гулливера не следует убивать, по крайней мере, до тех пор, пока не будет построена новая крепостная стена вокруг Мильденда. Человек-гора съедает хлеба и мяса больше, чем 1728 лилипутов, но зато он верно и работать будет, по крайней мере, за 2000 лилипутов. Кроме того, в случае войны он может защитить страну лучше, чем 5 крепостей. Император сидел на своем троне под балдахином и слушал, что говорят министры. Когда Рельдрессель кончил, он кивнул головой. Все поняли, что слова государственного секретаря ему понравились. Но в это время встал со своего места адмирал Скайрыш Болгалам, командир всего флота Лилипутии. «Человек-гора, — сказал он, — самый сильный из всех людей на свете, — это правда». Но именно поэтому его и следует казнить, и как можно скорее. Ведь если во время войны он вздумает присоединиться к врагам Лилипутии, то 10 полков императорской гвардии не смогут с ним справиться. Сейчас он еще в руках лилипутов, и надо действовать, пока не поздно. Казначей Флимнап, генерал Элимтак и судья Бельмав согласились с мнением адмирала. Император улыбнулся и кивнул адмиралу головой, и даже не один раз, как Рельдресселю, а 2 раза. Видно было, что эта речь понравилась ему еще больше. Судьба Гулливера была решена. Но в это время дверь открылась, и в залу тайного совета вбежали 2 офицера, которых прислал к императору начальник стражи. Они стали перед императором на колени и доложили о том, что случилось на площади. Когда офицеры рассказали, как милостиво обошелся Гулливер со своими пленниками, государственный секретарь Рельдрессель опять попросил слова. Он произнес еще одну длинную речь, в которой доказывал, что бояться Гулливера не следует, и что живой он будет гораздо полезнее императору, чем мертвый. Император решил помиловать Гулливера, но приказал отнять у него огромный нож, о котором только что рассказали офицеры стражи, а заодно и всякое другое оружие, если оно будет найдено при обыске. Глава 7. Обыскать Гулливера было поручено 2 чиновникам. Знаками они объяснили Гулливеру, чего требует от него император. Гулливер не стал с ними спорить. Он взял обоих чиновников в руки и опустил сначала в один карман кафтана, затем в другой, а потом перенес их в карманы штанов и жилета. Только в один потайной карман Гулливер не пустил чиновников. Там были у него спрятаны очки, подзорная труба и компас. Чиновники принесли с собой фонарь, бумагу, перья и чернила. Целых 3 часа возились они в карманах у Гулливера, рассматривали вещи и составляли опись. Окончив свою работу, они попросили человека-гору вынуть их из последнего кармана и спустить на землю. После этого они поклонились Гулливеру и понесли составленную ими опись во дворец. Вот она, слово в слово. Опись предметов, найденных в карманах человека-горы. Первое. В правом кармане кафтана мы нашли большой кусок грубого холста, который по своей величине мог бы служить ковром для парадной залы дворца Бельфо-Барак. Второе. В левом кармане обнаружили огромный серебряный сундук с крышкой. Эта крышка так тяжела, что мы сами не могли поднять ее, когда по нашему требованию Куинбус Флестрин приподнял крышку своего сундука, один из нас забрался внутрь и тут же погрузился выше колен в какую-то желтую пыль. Целое облако этой пыли поднялось вверх и заставило нас чихать до слез. Третье. В правом кармане штанов находится огромный нож. Если поставить его стоймя, он окажется выше человеческого роста. Четвертое. В левом кармане штанов найдена невиданная в наших краях машина из железа и дерева. Она так велика и тяжела, что, несмотря на все наши усилия, нам не удалось сдвинуть ее с места. Это помешало нам осмотреть машину со всех сторон. Пятое. В правом верхнем кармане жилета оказалась целая кипа прямоугольных, совершенно одинаковых листов, сделанных из какого-то неизвестного нам белого и гладкого материала. Вся эта кипа, вышиною в половину человеческого роста и толщиною в 3 обхвата, прошита толстыми веревками. Мы внимательно осмотрели несколько верхних листов и заметили на них ряды черных таинственных знаков. Мы полагаем, что это буквы неизвестной нам азбуки, каждая буква величиной с нашу ладонь. Шестое. В левом верхнем кармане жилета мы нашли сеть размерами не менее рыболовной, но устроенную так, что она может закрываться и открываться наподобие кошелька. В ней лежит несколько тяжелых предметов из красного, белого и желтого металла. Они разной величины, но одинаковой формы, круглые и плоские. Красные, вероятно, из меди. Они так тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять такой диск. Белые, очевидно, серебряные, поменьше. Они похожи на щиты наших воинов. Желтые должно быть золотые. Они немногим больше наших тарелок, но очень увесисты. Если только это настоящее золото, то они должны стоить очень дорого. Седьмое. Из правого нижнего кармана жилета свешивается толстая металлическая цепь, по-видимому, серебряная. Эта цепь прикреплена к большому круглому предмету, находящемуся в кармане и сделанному из того же металла. Что это за предмет, неизвестно. Одна его стенка прозрачна, как лед, и сквозь нее отчетливо видны 12 черных знаков, расположенных по кругу, и 2 длинные стрелы. Внутри этого круглого предмета, очевидно, сидит какое-то таинственное существо, которое, не переставая, стучит ни то зубами, ни то хвостом. Человек-гора объяснил нам, частью словами, а частью движениями, что без этого круглого металлического ящика он бы не знал, когда ему вставать утром и когда ложиться вечером, когда начинать работу и когда ее кончать. Восьмое. В левом нижнем кармане жилета мы видели вещь, похожую на решетку дворцового сада. Острыми прутьями этой решетки человек-гора расчесывает себе волосы. Девятое. Закончив обследование камзола и жилета, мы осмотрели пояс человека-горы. Он сделан из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на нем висит меч длиной в 5 раз более среднего человеческого роста, а с правой — мешок, разделенный на 2 отделения. В каждом из них можно легко поместить 3 взрослых лилипутов. В одном из отделений мы нашли множество тяжелых и гладких металлических шаров величиной с человеческую голову. Другое до краев полно какими-то черными зернами, довольно легкими и не слишком крупными. Мы могли поместить у себя на ладони 10 десятков этих зерен. Такова точная опись вещей, найденных при обыске у человека горы. Во время обыска вышеназванный человек-гора вел себя вежливо и спокойно. Под описью чиновники поставили печать и подписались. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Глава 8. На другое утро перед домом Гулливера выстроились войска, собрались придворные. Приехал и сам император со свитой и министрами. В этот день Гулливер должен был отдать императору Лилипутии свое оружие. Один чиновник громко читал опись, а другой бегал по Гулливеру из кармана в карман и показывал ему, какие вещи нужно доставать. «Кусок гробового холста!» — прокричал чиновник, читавший опись. Гулливер положил на землю свой носовой платок. «Серебряный сундук!» — Гулливер вынул из кармана табакерку. «Кипа гладких белых листов, прошитых веревками!» Гулливер положил рядом с табакеркой свою записную книжку. «Длинный предмет, похожий на садовую решетку!» Гулливер достал гребешок. «Кожаный пояс, меч, двойной мешок с металлическими шарами в одном отделении и черными зернами в другом!» Гулливер отстегнул пояс и опустил его на землю вместе со своим кортиком и мешочком, в котором лежали пули и порох. «Машина из железа и дерева, рыболовная сеть с круглыми предметами из меди, серебра и золота, огромный нож, круглый металлический ящик». Гулливер вытащил пистолет, кошелек с монетами, карманный ножик и часы. Император прежде всего осмотрел нож и кортик, а потом приказал Гулливеру показать, как стреляют из пистолета. Гулливер послушался. Он зарядил пистолет одним только порохом. Порох у него в пороховнице оставался совершенно сухим, потому что крышка завинчивалась наглухо. Поднял пистолет и выстрелил в воздух. Раздался оглушительный грохот. Множество людей упало в обморок, а император побледнел, закрыл лицо руками и долго не решался открыть глаза. Когда дым рассеялся и все успокоились, повелитель Лилипутии приказал увести в арсенал нож, кортик и пистолет. Остальные вещи Гулливеру отдали обратно. Глава 9. Целых полгода прожил Гулливер в плену. 6 самых знаменитых ученых каждый день приходили в замок учить его лилипутскому языку. Через 3 недели он стал хорошо понимать, что говорят вокруг, а месяца через 2 и сам научился разговаривать с жителями Лилипутии. На первых же уроках Гулливер затвердил одну фразу, которая нужна была ему больше всего. «Ваше Величество, я умоляю вас отпустить меня на свободу». Каждый день на коленях повторял он эти слова императору, но император отвечал всегда одно и то же. «Люмос кельмин песо десмар лон эмпоза». Это значит, я не могу освободить тебя, пока ты не поклянешься мне жить в мире со мной и со всей моей империей. Гулливер готов был в любую минуту дать клятву, которую от него требовали. Он вовсе не собирался воевать с маленькими человечками. Но император откладывал церемонию торжественной клятвы со дня на день. Мало-помалу лилипуты привыкли к Гулливеру и перестали его бояться. Часто по вечерам он ложился на землю перед своим замком и позволял пятерым или шестерым человечкам плясать у себя на ладони. Дети из Мельденда приходили играть в прятки у него в волосах. И даже лилипутские лошади больше не храпели и не становились на дыбы, когда видели Гулливера. Император нарочно приказал как можно чаще устраивать конные учения перед старым замком, чтобы приучить коней своей гвардии к живой горе. По утрам всех лошадей из полковых и собственных императорских конюшен проводили мимо ног Гулливера. Кавалеристы заставляли своих коней перескакивать через его руку, опущенную на землю, а один удалой наездник перескочил даже как-то раз через его ногу, закованную в цепь. Гулливер все еще сидел на цепи. От скуки он решил приняться за работу и сам смастерил для себя стол, стулья и кровать. Для этого ему привезли около 1000 самых больших и толстых деревьев из императорских лесов, а постель для Гулливера изготовили лучшие местные мастера. Они принесли в замок 600 матрацев обыкновенной лилипутской величины. По 150 штук сшили они вместе и сделали 4 больших матраса в рост Гулливера. Их положили один на другой, но все-таки Гулливеру было жестко спать. Таким же способом сделали для него одеяло и простыни. Одеяло вышло тонкое и не очень теплое. Но Гулливер был моряк и не боялся простуды. Обед, ужин и завтрак для Гулливера стряпали 300 поваров. Для этого им построили возле замка целую кухонную улицу. По правой стороне шли кухни, а по левую жили повара со своими семьями. За столом обычно прислуживало не больше 120 лилипутов. 20 человечков Гулливер брал в руки и ставил прямо к себе на стол. Остальные 100 работали внизу. Одни подвозили кушанья в тачках или подносили на носилках, другие подкатывали к ножке стола бочки с вином. Со стола вниз были протянуты прочные веревки, и человечки, которые стояли на столе, с помощью особых блоков втягивали кушанья наверх. Каждый день на рассвете к старому замку пригоняли целое стадо скота. 6 быков, 40 баранов, и много всякой мелкой живности. Жареных быков и баранов Гулливеру приходилось обычно разрезать на 2 или даже на 3 части. Индеек и гусей он отправлял в рот целиком, не разрезая, а мелкую птицу – куропаток, бекасов, рябчиков – глотал по 10, а то и по 15 штук сразу. Когда Гулливер ел, толпы лилипутов стояли вокруг и смотрели на него. Один раз даже сам император в сопровождении императрицы, принцев, принцесс и всей свиты приехал поглядеть на такое диковинное зрелище. Гулливер поставил кресло знатных гостей на стол против своего прибора и выпил за здоровье императора, императрицы и всех принцев и принцесс по очереди. Он ел в этот день даже больше обычного, чтобы удивить и позабавить своих гостей. Но обед показался ему не таким вкусным, как всегда. Он заметил, какими испуганными и злыми глазами смотрел в его сторону государственный казначей Флимнап. И в самом деле, на другой день казначей Флимнап сделал доклад императору. Он сказал: «Горы, Ваше Величество, тем и хороши, что они не живые, а мертвые, и поэтому их не надо кормить. Если же какая-нибудь гора оживет и потребует, чтобы ее кормили, благоразумнее сделать ее опять мертвой, чем подавать ей каждый день завтрак, обед и ужин». Император благосклонно выслушал Флимнапа, но не согласился с ним. «Не торопитесь, дорогой Флимнап», — сказал он, — «все в свое время». Гулливер ничего не знал об этом разговоре. Он сидел возле замка, беседовал со знакомыми лилипутами и с грустью рассматривал большую дыру на рукаве своего кафтана. Уже много месяцев он, не меняя, носил одну и ту же рубашку, один и тот же кафтан и жилет, и с тревогой думал о том, что очень скоро они превратятся в лохмотья. Он попросил выдать ему какой-нибудь материи, полотнище на заплатке, но вместо этого к нему явились 300 портных. Портные велели Гулливеру опуститься на колени и приставили к его спине длинную лестницу. По этой лестнице старший портной добрался до его шеи и спустил оттуда, от затылка до полу, веревку с грузом на конце. Такой длины нужно было сшить кафтан. Рукава и талию Гулливер измерил сам. Через 2 недели новый костюм для Гулливера был готов. Он удался на славу, но был похож на лоскутное одеяло, потому что его пришлось сшить из нескольких тысяч кусков материи. Рубашку для Гулливера изготовили 200 белошвеек. Для этого они взяли самое прочное и грубое полотно, какое только могли достать. Но даже его им пришлось сложить в несколько раз, а потом простегать, потому что самый толстый парусный холст в Лилипутии не толще нашей кисеи. Куски этого лилипутского полотна бывают обыкновенно длиной в страницу из школьной тетрадки, а шириной в полстраницы. Белошвейки сняли с Гулливера мерку, когда он лежал в постели. Одна из них стала ему на шею, другая на колено. Они взяли за концы длинную веревку и туго натянули ее, а третья швея маленькой линеечкой измерила длину этой веревки. Гулливер разослал на полу свою старую рубаху и показал ее белошвейкам. Они несколько дней осматривали рукава, воротник и складки на груди, а потом в 1 неделю очень аккуратно сшили рубашку точно такого же фасона. Гулливер был очень рад. Он мог, наконец, с ног до головы одеться во все чистое и целое. Теперь ему не хватало только шляпы. Но тут его выручил счастливый случай. Однажды к императорскому двору прибыл гонец с известием, что недалеко от того места, где был найден человек-гора, пастухи заметили огромный черный предмет с круглым горбом посредине и с широкими плоскими краями. Сначала местные жители приняли его за морское животное, выброшенное волнами, но так как горбун лежал совершенно неподвижно и не дышал, то они догадались, что это какая-то вещь, принадлежавшая человеку горе. Если его императорское величество прикажет, эту вещь можно доставить в Мильденда всего на 5 лошадях. Император согласился, и через несколько дней пастухи привезли Гулливеру его старую черную шляпу, потерянную на отмели. В пути она порядком попортилась, потому что возчики пробили в ее полях 2 дыры и всю дорогу волокли шляпу на длинных веревках. Но все-таки это была шляпа, и Гулливер надел ее на голову. Глава 10. Желая угодить императору и поскорее получить свободу, Гулливер выдумал необыкновенную забаву. Он попросил привезти ему из лесу несколько деревьев, потолще и побольше. На другой день 7 возчиков на 7 телегах доставили ему бревна. Каждую телегу тянуло 8 лошадей, хотя бревна были толщиной с обыкновенную тросточку. Гулливер выбрал 9 одинаковых тросточек и вбил их в землю, расположив правильным четырехугольником. На эти тросточки он туго-натуго, как на барабан, натянул свой носовой платок. Получилась ровная, гладкая площадка. Вокруг нее Гулливер поставил перильца и предложил императору устроить на этой площадке военное состязание. Императору очень понравилась эта затея. Он приказал, чтобы 24 лучших кавалериста в полном вооружении отправились к старому замку и сам поехал смотреть на их состязание. Гулливер по очереди поднял всех кавалеристов вместе с лошадьми и поставил их на площадку. Трубы затрубили. Всадники разделились на два отряда и начали военные действия. Они осыпали друг друга тупыми стрелами, кололи своих противников тупыми копьями, отступали и нападали. Император остался так доволен военной потехой, что стал устраивать ее каждый день. Один раз он даже сам командовал атакой на носовом платке Гулливера. Гулливер держал в это время на ладони кресло, в котором сидела императрица. Отсюда ей было лучше видно, что делается на платке. Все шло хорошо. Только раз во время 15-х маневров горячая лошадь одного офицера пробила копытом платок, споткнулась и опрокинула своего седока. Гулливер прикрыл левой рукой дыру в платке, а правый осторожно спустил на землю всех кавалеристов одного за другим. После этого он аккуратно заштопал платок, но, уже не надеясь на его прочность, не решался больше устраивать на нем военные игры. Глава 11. Император не остался в долгу у Гулливера. Он, в свою очередь, решил позабавить Куинбуса Флестрина интересным зрелищем. Однажды под вечер Гулливер по обыкновению сидел на пороге своего замка. Вдруг ворота Мильденда отворились, и оттуда выехал целый поезд. Впереди на коне император, за ним министры, придворные и гвардейцы. Все они направились по дороге, которая вела к замку. В Лилипутии существует такой обычай. Когда какой-нибудь министр умирает или получает отставку, 5 или 6 лилипутов обращаются к императору с просьбой о том, чтобы он разрешил им повеселить его пляской на канате. Во дворце, в главной зале, натягивают как можно туже и выше канат, не толще обыкновенной нитки для шитья. После этого начинаются пляски и прыжки. Тот, кто подпрыгнет на канате выше всех и ни разу не упадет, занимает освободившееся министерское место. Иногда император заставляет всех своих министров и придворных плясать на канате вместе с новичками, чтобы проверить ловкость людей, которые правят страной. Говорят, что во время этих развлечений часто бывают несчастные случаи. Министры и новички падают с каната кувырком и ломают себе шею. На этот раз император решил устроить канатные пляски не во дворце, а под открытым небом, перед замком Гулливера. Ему хотелось удивить человека гору искусством своих министров. Самым лучшим прыгуном оказался государственный казначей Флимнап. Он подпрыгнул выше всех остальных придворных, по крайней мере, на полголовы. Даже государственный секретарь Рильдрессель, знаменитый в Лилипутии своим умением кувыркаться и прыгать, не мог его перещеголять. Потом императору подали длинную палку. Он взял ее за один конец и стал быстро поднимать и опускать. Министры приготовились к состязанию, которое было потруднее пляски на канате. Надо было успеть перепрыгнуть через палку, как только она опустится, и пролезть под ней на четвереньках, как только она поднимется. Лучшие прыгуны и пролазы получили от императора в награду синюю, красную или зеленую нитку для ношения вокруг пояса. Первый пролаза Флимнап получил синюю нитку, второй Рильдрессель – красную, а третий Скайриш Балгалам – зеленую. Гулливер смотрел на все это и удивлялся странным придворным обычаям Лилипутской империи. Глава 12. Придворные игры и праздники устраивались чуть ли не каждый день, а все-таки Гулливеру было очень скучно сидеть на цепи. Он то и дело подавал прошение императору о том, чтобы его освободили и позволили ему свободно разгуливать по стране. Наконец император решил уступить его просьбам. Напрасно адмирал Скайриш Болгалам, злейший враг Гулливера, настаивал на том, что Куинбуса Флестрина следует не освободить, а казнить. Так как Лилипутия готовилась в это время к войне, никто не согласился с Болгаламом. Все надеялись, что Человек-гора защитит Мельденда, если на город нападут враги. В тайном совете прочитали прошение Гулливера и решили отпустить его на свободу, если он даст клятву соблюдать все правила, которые будут ему объявлены. Правила эти были записаны самыми крупными буквами на длинном свитке пергамента. Наверху был императорский герб, а внизу большая государственная печать Лилипутии. Вот что было написано между гербом и печатью. «Мы, Гальбаста, Мамарен, Эвлем, Гейдайрло, Шефин, Молли, Олли, Гой, могущественный император Великой Лилипутии, отрада и ужас Вселенной, самый мудрый, самый сильный и самый высокий из всех царей мира, чьи ноги упираются в сердце земли, а голова достигает солнца, чей взгляд приводит в трепет всех земных царей, прекрасный, как весна, благостный, как лето, щедрый, как осень, и грозный, как зима. Высочайше повелеваем освободить человека гору от цепей, если он даст нам клятву исполнять все, что мы от него потребуем. А именно, во-первых, Человек-гора не имеет права выезжать за пределы Лилипутии, пока не получит от нас разрешение с нашей собственноручной подписью и большой печатью. Во-вторых, он не должен входить в нашу столицу, не предупредив о том городские власти, а предупредив, должен 2 часа ждать у главных ворот, дабы все жители успели спрятаться в дома. В-третьих, ему разрешается гулять только по большим дорогам и запрещается топтать леса, луга и поля. В-четвертых, во время прогулок он обязан внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не раздавить кого-нибудь из наших любезных подданных, а также их лошадей с каретами и телегами, их коров, овец и собак. В-пятых, ему строго запрещается брать в руки и сажать к себе в карманы жителей нашей великой Лилипутии без их на то согласия и разрешения. В-шестых, если нашему императорскому величеству потребуется послать куда-либо спешную весть или приказ, Человек-гора обязуется доставить нашего гонца вместе с его лошадью и пакетом до указанного места и принести назад в целости и сохранности. В-седьмых, он обещает быть нашим союзником в случае войны с враждебным нам островом Блефуску и употребить все усилия на то, чтобы уничтожить неприятельский флот, который угрожает нашим берегам. В-восьмых, Человек-гора обязан в свободные часы оказывать помощь нашим подданным на всех строительных и прочих работах, поднимать самые тяжелые камни при сооружении стены главного парка, рыть глубокие колодцы и рвы, выкорчевывать леса и протаптывать дороги. В-девятых, мы поручаем Человеку-горе измерить шагами всю нашу империю вдоль и поперек и, сосчитав число шагов, доложить об этом нам или нашему государственному секретарю. Поручение наше должно быть исполнено в течение 2 лун. Если Человек-гора клянется свято и неуклонно исполнять все, чего мы требуем от него, Мы обещаем даровать ему свободу, одевать и кормить его за счет государственной казны, а также предоставить ему право лицезреть нашу высокую особу в дни празднеств и торжеств. Дано в городе Мильденда, во дворце Бельфабараке, в 12-й день 91-й луны нашего славного царствования. Гальбаста, Марамен, Эвлем, Гердайла, Шефин, Молли, Олли, Гой, император Лилипути. Этот свиток привез в замок Гулливера сам адмирал Скайриш Болгалам. Он велел Гулливеру сесть на землю и взяться левой рукой за правую ногу, а два пальца правой руки приставить ко лбу и к верхушке правого уха. Так в Лилипуте клянутся в верности императору. Адмирал громко и медленно прочел Гулливеру все 9 требований по порядку, а потом заставил повторить слово в слово такую клятву. «Я, человек-гора, клянусь его величеству императору Гальбаста Мамарен Эвлем Гейдайла Шефин Молли Олли Гой, могущественному повелителю Лилипутии, свято и неуклонно исполнять все, что будет угодно его лилипутскому величеству и, не жалея жизни, защищать от врагов его славную страну на суше и на море». После этого кузнецы сняли с Гулливера цепи. Скайриш Болгалам поздравил его и уехал в Мильденда.